В этом году мы отмечаем, я бы сказал, важную в том отношении дату или юбилей, в том отношении, что, как все мы понимаем, все меньше становится людей не просто хороших, эти люди есть, не просто христиан, конечно, они есть, не просто даже христиан, которые хотят даже быть христианами, они есть, но очень мало и все меньше. И почти уже нет тех людей, которые не просто являются искренними христианами, а те, которые изучают христианство самой своей личной жизнью. То есть те, которые не пассивно воспринимают информацию о христианстве, информацию о том, к чему призывает церковь, чему она учит, а тот, кто хотя бы немного подвизается, ибо основной, я бы сказал, тезис, основное положение, которое выразил сам Господь Иисус Христос. Царство Божие берется силою, и употребляющие усилия получают его. Усилием. Если мы обратимся к самим себе, то, конечно, увидим, что наши усилия направлены на что угодно, но только не на то главное, ради чего пришел Христос. А что это главное? Обращаю внимание на очень интересный момент. Если вы спросите сейчас буддиста, индуиста, мусульманина, католика, протестанта, вы знаете, как хорошо они скажут, в чем заключается их вера? Вы знаете, действительно очень хорошо скажут, ответят вам прям, в чем заключается их вера. Только когда вы спросите, а что такое православие? И вдруг тупик. И вдруг тупик. Действительно, а что такое мы православные? Что значит православие? Что оно есть и зачем оно нужно? Что оно дает человеку? И вдруг здесь мы встречаемся, оказывается, с самым трудным вопросом. Поэтому, когда мы находим человека, который действительно осуществил в себе православие, в себе, не наружу, кричать мы все можем очень много о православии, о православных ценностях и говорить что угодно, сами оставаясь самыми настоящими язычниками, готовыми растерзать каждого, кто не согласен со мной. Вот такого человека найти, который бы осуществил здесь в своей жизни основную заповедь, основное, я бы сказал, положение христианства, положение православия, о том, что Бог есть любовь, и пребывающий в любви, в Боге пребывает, и Бог в нем. Найдите такого человека. Мы встретимся с фанатизмом, с диким, с какой-то истошной злобой, с неприязнью, с осуждением, с чем только угодно, но только не с этим. С этим Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в нем, и Бог в нем. Как это оказывается трудно. Так вот, в этом году мы отмечаем как раз память человека, игумена Никона Воробьева, который, я смею сказать, да, осуществил в своей жизни это основное, самый корень, самый стержень православной веры. Осуществил именно. Повторяю еще раз. Я больше никогда не видел такого человека, скажу вам. Ну, может быть, я очень скептик и рационалист, грешен. Но только одного человека я такого увидел. Хотя видел очень хороших, очень добрых. Просто я вам скажу, просто святых по своей натуре. Но чтобы увидеть такого мудрого, зрелого, действительно человека, который не показывая ни единой йоты своего какого-то благочестия или своего христианства, в то же время самой своей душой осуществил это. Это действительно, пожалуй, уникальный человек. Вот память его в этом году мы отмечаем, 50-летие со дня кончины. Почему я о нем говорю? Потому что он дал ответ очень хороший. Не думаю, что он только один дал. Нет, мы это находим и раньше. Он дал на современном языке. Он дал современным, в современных понятиях, в современных категориях этот ответ. Он указал на ту суть, которая и составляет самую сущность того, чем является православия. И мне хочется именно об этом сегодня немножко и поговорить, поскольку это будет самой, мне кажется, благодарной памятью, самым благодарным словом в честь его, именно о том, что же есть православие для каждого из нас, что оно нам дает, зачем оно нам нужно. Что это такое? Вы знаете, конечно, лучше всего вещи часто познаются и оцениваются в сравнении. Я боюсь очень далеко уходить в эти сравнения, поскольку придется, знаете, говорить о разных религиях и о разных христианских исповеданиях. Это очень далеко может нас увести. Поэтому попытаюсь говорить прямо, отвечая на этот вопрос. Чем характеризуется православие как религия по существу? Чем характеризуется оно? Для нашего времени это вопрос чрезвычайно важный. Чем же оно характеризуется? Скажу очень простую, кажется, вещь на первый взгляд, но простая только для тех, кто не соприкасался сейчас ни с областью богословия, ни с областью религиоведения по существу, ни с областью церковной жизни как таковой. Православие прежде всего характеризуется тем, и оно присутствует только там, не в названиях, не в названиях, только там, где действительно есть вера и верность бесспорным святым христианской церкви. Бесспорным в каком смысле? Тем, которые действительно засвидетельствовали свое христианство потрясающей жизнью, показали это во всем, и в своих делах, и в своей жизни, и в своих писаниях. Церковь их именует святыми, и мы можем наблюдать при этом такую картину, что эта святость по-разному выражается в их жизни, в их деятельности и в их трудах. Апостол Павел как-то написал замечательные слова: «Иная слава солнцу, иная луне, иная звездам, и звезда от звезды отличается», как он пишет, разница во славе. Оказывается, и сама святость может иметь очень различный уровень. Это очень важно, кстати, тоже понимать. Тоже важно, потому что у нас святой, и все, что он не сказал, все ясно. Но представьте себе, разбойник правый святой. Ну а как же, Христос сказал: «Сегодня будешь со мной в раю», значит, святой. А представьте себе, если бы мы его почитали, что он написал, если бы он писал до этого, мы бы в ужас пришли. Оказывается, какие вещи интересные, как нужно быть внимательным. Что является критерием истинности в православии? Только то, что соответствует общему учению святых отцов. Не знаю, многие из вас наверняка просто даже не понимают, насколько огромное значение это имеет. Общему пониманию святых отцов. То, о чем они всегда и все учили. Почему об этом говорю? Сколько мы сейчас найдем таких учений, таких идей, таких мыслей, которые скажут: «Откуда взяли? Где вы нашли? Ни у кого святых отцов нет». А это его личный опыт. Ах, личный опыт, да? Поздравляю вас, чистейший протестантизм. В православии только тот личный опыт является верным, божественным, истинным, который соответствует общему учению отцов бесспорных, святых, истинных. Только этот опыт является истинным, если он личный. Мой, твой, друг. Третий, если он не находит подтверждения в этом опыте, причем в каком опыте? Это же тысячелетия. Если не находит подтверждения, мы говорим: будьте осторожны. Лучше отойдите. Если у вас все-таки остаются сомнения, тогда скажите: последуйте великому совету святых. Что они говорят? Не хули и не принимай. Если ты все-таки сомневаешься, Но у него же, смотрите, какие чудеса! Смотрите, какие откровения! Чудеса, откровения! Бедные мы люди! Как мы падки на чудеса и на откровения! Вы думаете, святые отцы пишут о святости когда-то критерием святости чудеса и откровения, думаете, станет? Ничего подобного! Вы слышите? Ничего подобного! Я почему об этом говорю? Что сейчас все заражены буквально. Чудо, 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 чудо. Ищут только чудеса. А что говорят святые отцы? Да вы вспомните Библию даже. Моисей, когда творил чудеса, точно те же чудеса, точно повторяли прям кто? Языческие жрецы фараона. Это что такое? Помните случай знаменитый из Патерика, когда бандит пришел в женский монастырь под видом старца. Его встретили с благоговением, с такой... Омыли ноги ему в пустыне, и этой воды грязной, с омытых его ног, этой водой дали монахине слепой, и она прозрела. Почему? Верила, потому что это святой. Он совсем, он был бандитом, а никак не святым. Я об этом говорю. Это сейчас для нашего времени, это в высшей степени важно. Какой-то вирус как впал. Все гонятся за чудесами. А почему гонятся? Потому что мы удивительными материалистами стали. Нам никаких небесных благ не надо, оставьте вы свое небо. Мне нужно от селеденки исцелиться, а это печенки. А моей дочке замуж надо выйти, а сыночку экзамен сдать хорошо. А вы тут начинаете своими духовными какими-то вещами. Вы слышите, до чего дошли? Материализм дикий поражает. Какую огромную массу нашего, простите, так называемого православного народа. Искренне православный. Скажите, он насмерть пойдет православный, а во что он верит? Оказывается, вот во что. Самим критерием, то есть признаком святости, что мы стали ставить. Многие святые умоляли Бога отнять у них даже дары прозорливости, пророчества, исцелений. Слышите? Умоляли Бога. Почему? Чтобы как-нибудь не ошибиться, чтобы как-нибудь не стать предметом поклонения людей, которым ничего больше на свете не надо, кроме чуда. Кстати, что пишут святые отцы? Величайшим чудотворцем, как бы это возвестить прямо на весь христианский мир, величайшим чудотворцем, которого история никогда не знала, будет Антихрист. Приходится это говорить, и чувство не вмещается. Как же это Антихрист будет чудотворцем? Помните в Евангелии слова? Придут ко мне и скажут, не Твоим ли именем, Господи, мы пророчествовали? Не Твоим ли именем мы изгоняли бесов? Не Твоим ли именем мы творили прочие чудеса? И скажу им, отойдите от меня, я никогда не знал вас. Какие интересные мысли мы находим у святых отцов, у святых, слышите, всех и бесспорных. Почему для нас очень важен этот критерий? Один святой так и сказал, мы верим во что? Во что верили все христиане, святые. Во что верили всегда, во что верили повсюду. Вы слышите, что является бесспорным, я сказал, признаком, истинным, критерием, по которому можем судить, как это важно. Это в высшей степени важно. Кстати, этим православие отличается от всех других христианских конфессий. Я не думаю, что я никого не обижу, когда скажу, что для католицизма в католицизме последняя инстанция какой? Голос Папы. Ибо Папа, избранный конклавом, он сразу же, это удивительно для нас православных, мы не можем в это поверить, мы не можем этого признать, но он сразу же становится кем? Тем человеком, который, выступая как верховный пастырь, уже безошибочен в своем учении о вере и христианской жизни. Вы можете представить? Православие говорит, нет, это же немыслимо. Бывали и святые даже, которые допускали ошибки. А здесь просто так избранный человек. Просто так. Только его вот избрали, все, в следующий миг. Он выступает как верховный пастырь и учитель, все, абсолютная истина. Нам, для нас, православных, также чуждо и протестантское положение, у которых каждый человек, каждый считает, как он считает, а что он считает. Мы верим только Писанию. Хорошо? Здорово звучит. Верим только Писанию. Задаем простой вопрос. Ну, простите, с этим Писанием все идут, подняв Библию в руках. Всех протестанты самых разных направлений, католики, православные, все с одной Библией. И если бы действительно мы все понимали Писание одинаково, не было бы никакого разделения. Но мы, оказывается, мы понимаем по-разному. И где же критерий? И кто же прав? Скажите, кто прав? Каким образом? Но в протестантизме, да, в конечном счете, у каждого направления своя традиция. И каждый считает, вот это, вот такое понимание правильное. Какие результаты, какие последствия из этого? Их множество, но самые поразительные, которые, конечно, для нас, православных, просто абсолютно неприемлемы. В чем заключается? Самое поразительное, что оказывается верующему человеку прощаются грехи. Какие? Прошлые, настоящие и будущие. Вам понятно? Замечательно? Красота! Подумайте только. Оказывается, Бог не видит наших грехов. Почему? Верующего человека. Потому что Христос своей праведностью закрывает наши грехи. Неприемлемо для нас. Православие совсем не о том говорит. Говорит не о том, что Бог накажет или не накажет за грехи наши. Совсем не об этом говорит. Не о законах, не о правде, не о справедливости. Православие говорит о совсем о другом. Об исцелении человека. Не о том, что его осудит Бог или не осудит. И чья праведность спасет его? Об исцелении человека. От чего исцеление? Мы подходим к самому важному моменту, который характеризует православие как таковое. Православие – все направлено на дно. Блаженны чистые сердцем. Слышите? Даже не умом, если хотите, не рассудком. Не внешней своей деятельностью, а блаженны чистые сердцем. Что за этим только скрывается-то? Подумайте. Это удивительные вещи, что скрывается за этим положением. Только надо просто разобрать хотя бы немножко. Ведь можно быть богословом. Вы можете себе представить сейчас или нет, что я скажу? Можно быть богословом и в Христа не верить. Почти не верить. На одной из лекций своих я уже несколько раз об этом говорил и хочу вам повторить. На одной из лекций своим студентам в Духовной академии я очень строго потребовал: господа студенты, немедленно представить ко мне сюда, не падайте в обморок, ах, вы сидите, все спокойно, представить себе немедленно сюда господина беса. Ну, студенты духовной школы, пожалуйста, никаких проблем. Ну, я говорю, теперь увидите все? Ну, конечно, видим. Ну, теперь мы проведем у него экзамен. Вы слышите? Я говорю, вы слышите, как я провожу у него экзамен? Все, ну, конечно, слышу. Ну, уже все понимаете, еще бы. Вы теперь слышите? Оказывается, он Священное Писание знает наизусть. Святых отцов наизусть. Историю Церкви изумительно. Все Евангелие прекрасно. Я его спрашиваю, ты веришь? Он знает, что мне отвечает. Это вы верите, а я знаю, а не верю. Я говорю, теперь видите вы, господа студенты, Тракаса Беста, сверхправославный. Он знает, знает неизмеримо больше, чем все профессора богословия вместе взятые. Видите, все, ну, конечно, видим, да, верно. Все знает. Слышите, это не какой-нибудь там профессор или доктор богословия. Он перед ним пигмей ничтожный. Все знает. И тогда я говорю, ну что ж, студенты, давайте скажем ему, от вашего имени я говорю, ну, помолимся, господин Бес, ты ж православный. Все. Громы, молнии, землетрясения. Беса как и не было. Я к чему это говорю? Что знания сами по себе, оказывается, о чем мы подчас так это много говорим, сами по себе они еще ничего не дают. Они же не изменяют души человеческой. Это уже понятно. Можно знать все, как господин Бес, и оставаться таким же бесом. А возьмите другую сторону. Я могу все делать. Что делать? Ходить в церковь, ставить свечки, подавать поминания, отстаивать службы, ходить на исповедь, ходить к причастию. Но попробуйте вы меня троньте, и вы узнаете тогда. Сразу узнаете, кто я такой. Все исполняю, все церковные предписания исполняю, все до единого. Но вы скажете, такого мы еще не видывали. Это какой-то зверь, а не человек. Опять не то. Оказывается, это исполнение, опять-таки, всех церковных предписаний самих по себе ничего может ничего не дать, если нет самого главного. Самого главного. Что же самое главное? Мы же сказали, блаженны, чистые сердцем. О чем идет речь? Оказывается, православие все концентрировано. Слышите, все сконцентрировано не на обрядах, не на самом этом скрупулезном изучении всех этих вещей, всех даже священного писания. Все это нужно. Но нужно как? Лишь в той степени, только в той степени, в какой это все может помочь мне очищению моей души от чего? От всяких гадостей, от зависти, лицемерия, лукавства, лжи, обмана, тщеславия, гордыни. Вот такая только. Если же это все остается, вы слышите, все мне так, а я все исполняю, все церковное, могу заниматься какой угодно церковной деятельностью, чем угодно могу заниматься. Если при этом душа моя остается полненькой, эти гадости, никакого православия здесь нет. Слышите? О, как интересно! Я православнейший человек. Все выполняю, как положено. Но стоит только меня толкнуть, задеть мое самолюбие кому-нибудь, и я что делаю? Уже ненавижу этого человека. За зло плачу злом. А с осуждением, что творится, только и знаю направо-налево, снизу доверху всех осуждаю. А что такое осуждение? Что оно есть? Я бы такого не сделал. Слышите? Не такой, как они. У святителя Феофана Затворника есть замечательная фраза, когда он говорит: «Сам дрянь дрянью, а все твердит». Я не такой, как прочие люди. Осуждение – первый признак чего? Я не вижу, кто я сам есть на самом деле. Православие в том и заключается, его основной путь, основное содержание в чем заключается? Что он за человек при важнейшем условии, каком? Все, отныне я постараюсь жить только по заповедям. Не просто по церковным предписаниям. Потому что вы же понимаете, я могу ходить и в церковь, и соблюдать посты, и подавать, повторяю, записки, служить молебны и панихиды. Итак, не об этом идет речь. Речь о другом идет, об исполнении заповедей Евангелия. Не судите, да не судимы будете. Не лгите, не притворяйтесь, не лицемерьте, не воруйте и так далее. О заповедях идет речь, а мы очень легко можем подменить это своей церковной, как говорят, оцерковленной, воцерковленный человек. Знает, к какой иконе приложиться, да, да, и какой акафист заказать. Называется церковный человек. А первым одним из признаков православия является это добрые, боюсь сказать, благожелательные, боюсь сказать, любвеобильные отношения к любому человеку. Вы слышите? Прежде всего, неважно, кто он, православный он, или атеист он, или буддист он, это кто бы он ни был, доброжелательное отношение к каждому человеку. Один из великих, величайших святых православной церкви, Макарий Великий, так было названо, остался в истории, как земной бог. И за что же, вы думаете, его так назвали? За удивительную, необычайную любовь к согрешающим, к преступнику, к негодяю, к еретику, к вору. Необычайная любовь к согрешающим. А вы, наверное, обратили внимание, сколько сейчас вот в интернете и всюду в литературе, сколько взаимных обвинений, даже среди церковных людей. Смотришь, и мурашки по коже. Что мы делаем? Перед всем миром позорим себя. Ругаемся, обвиняем. Мы, Боже мой, это христиане или кто? Или секта какая-то? Что является самым верным признаком действительного правильного состояния христианина? Об этом сказал, это выразил великолепно один из святых, преподобный Петр Дамаскин, когда произнес такие слова. Первым признаком, вы слышите, первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Своих? Вот других я вижу полно. Сплошь и рядом. У себя? Ну, немножко, конечно, есть. Но немножко. А в общем-то я хороший. Первым признаком, что является, как для нашего времени это, как это важно. А люди ищут чего? Ищут всяких состояний, благодатных мест, благодатных людей. И чего только не ищут и считают это православием. Первым признаком начинающегося здравия, еще не здравия даже, видение, наконец, своих грехов. Почему это важнейшее положение? Только больной лечится, здоровый лечиться не будет. И до тех пор, пока я не вижу у себя этих болезней, я лечиться не буду. Мне не нужно ничего. Я и так хорош. Я формально исповедуюсь, так же причащаюсь, так же хожу в церковь, помечтаю в храме, осужу всех направо-налево, да, и пойду. Слава тебе, Господи, обеденку отстоял. Как хорошо-то. Вы слышите, какие вещи-то? Каким образом человек может и должен прийти к этому состоянию? Нет другого пути, как только то, о чем так великолепно сказал преподобный Симеон Новый Богослов. Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека, открывает человеку его грехи. Я осуждаю на каждую минуту, каждый просто непрерывно. Но если бы я вдруг вспомнил, я же нарушаю заповедь, я бы сразу увидел, кто я. Кто я? Оказывается, первым началом, только который может открыть человеку мое подлинное состояние, является именно попытка, начало, решимость жить по заповедям Христовым, по Евангелию, а не просто по церковным предписаниям. Хочу обратить внимание, кто распял Христа? Знаете кто? Да вы мне не называете народ. Распял Христа, распяли те, кто скрупулезно исполняли все церковные предписания. Самые вот это внешне православные люди все исполняли до полочки, до черточки. То, что называется законом. Представляете, они распяли Христа. Эти лжеправедники, хотя по чисто церковным положениям, они были настоящие праведники, все исполняли. Что же вы еще хотите? Когда игуменья Арсения, замечательная подвижница конца XIX века, однажды, обращаясь к своим монахиням, говорит: «Какие вы христианки! У вас никакого христианства нет! Как вы живете? Вы ничего не делаете!» Они просто возмутились. «Это мы-то ничего не делаем! Мы все послушания исполняем!» А не вы ли, матушка, говорили, что послушание выше поста и молитвы? Все, что прикажете, мы делаем. Мы посещаем все богослужения. Мы делаем все работы. Мы все делаем, что она от нас хочет еще. Вы слышите? Вы слышите? И она с горечью говорит: «Боже мой!» Она еще не знала слова «колхоз», а жалко. Так что же вы думаете, монастырь – это колхоз? Она бы так бы сказала. Это что, ферма какая-то, что вы исполняете все послушания? И в колониях все исполняют все, в тюрьмах все исполняют. Разве в этом суть монастыря и монашества, и христианства? Разве в этом? Представляете? И как многие люди так и думают, что православие – это что я делаю, сколько свечек я ставлю, сколько раз хожу в храм. Забыли о самом главном, о самом важнейшем. Блаженны чистые сердцем, а не чем-нибудь другим. Исполнение заповедей Евангелия – вот что необходимо. Вы знаете, в истории сколько было богословских споров? Боже мой! И до сих пор они идут. Сколько при этом зла возникает, сколько неприязни, сколько ненависти. Из-за чего? Из-за каких вещей? А забыли самое главное. Бог нас спросит не за то, сколько мы знали, не за то, что мы здесь делали, а за то, по совести ли мы жили, по заповедям ли мы. Спросит о чистоте сердца нашего, а вовсе не этих вещей. Почему об этом я говорю? Потому что все действительно реже и реже. Мы слышим, чтобы говорили об этом. Все реже мы видим людей, которые в своей жизни исполняют. Именно это исполняют. Скромно, внутри себя. Которые именно живут духовной жизнью. Духовной жизни. Духовная жизнь – это внутри. Меня никто не видит, что у меня внутри, в душе. Никто же не видит. Грязь у меня там одна крутится. Или, напротив, борьба с этой грязью. Желание чистоты никто же не видит. Духовная жизнь – это и есть именно борьба с своим так называемым ветхим человеком, то есть своими страстями, вот с этими нравственными и духовными недугами. Я сказал нравственными и духовными. Хочу обратить внимание. Нравственные – это поверхностные, это то, что видят все. И я вижу. Вор есть, и я вижу, что вор. И все видят, что вор. Нечестный человек, и все видят, что нечестный. Бессовестный, и так оно видно. Нравственность – это то, что касается наших проявлений во внешней жизни. Я могу внешне, нравственно быть безупречным человеком. Да, никого не убивал, никого не грабил, никому не изменял, не обманывал. Что? Что? Живьем канонизировать можно, наверное. А на самом деле, что внутри? А внутри что? Какое самомнение? Какое тщеславие? Какая гордыня? Я не такой, как другие люди. Слышите? Сколько гадостей внутри в это время может быть у этого вполне нравственного, слышите, человека? Действительно нравственно. А внутри что? Господь Иисус Христос почти никогда не осуждал, ну, скажем так, греховодников. Напротив даже. Посмотрите, как у мытаря, говорит, он вышел оправданным по толкованию святых отцов. Он вышел оправданным. А фарисей, который хвастался своими делами, что он все исполняет закон, вышел осужденным. Хотя в Евангелии такая форма сказана, что мытарь вышел более оправданным. Это слово выражение такое, это форма выражения. Святоотеческое толкование, понимание. Мытарь, грешник, обманщик, который сбирал налогов больше, чем положено. Но он бил себя в грудь и говорит: «Боже, милостив буди мне, грешнику». Он искренне каялся, и Господь оправдал его. А фарисей вышел осужденным. Блудницу привели к нему. Что он ей говорит? «Тебя не осудили? И я тебя не осуждаю. Только иди и впредь не греши». Это же поразительные вещи. Первый в рай кто вошел? Кто? Праведник, да? Негодяй, бандит, у которого руки по локоть в крови. За что он вошел? Достойные по делам нашим мы получили, что нас распяли. Ты помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Какое покаяние! Обратите внимание, оказывается, кто спасается? Что такое православие? Что такое? Это и есть православие, истинное христианство. Кто спасается? Кто осознает свои грехи, кается в них и говорит: «Господи, помяни Ты меня во Царстве Твоем, я никогда там не буду». Правильная христианская жизнь приводит человека все больше и больше к видению действительно своей греховности и своих грехов. Своих грехов, наконец, своей именно греховности. В такой степени он даже начинает видеть, что наши так называемые даже добрые дела, оказывается, пронизаны ядом тщеславия, самомнения. Даже добрые дела. Недаром святые оплакивали свои добродетели как грехи. Вы слышите, это что за поразительное дело? Оплакивали свои добродетели как грехи. Это что такое? Это что-то невиданное, неслыханное. А мы-то уж трубим о своих добродетелях, по всему свету готовы говорить о них. Правильная духовная жизнь приводит человека именно к тому состоянию, которое так просто выразил разбойник правый, когда сказал: «Достойный по делам нашим, помяни меня, Господи, во Царстве Твоем». То есть он осознал, что он действительно грешный, что он недостоин. Какое там Царство Божие? Ни о каком Царстве Божьем речь не идет. Ты только меня там помяни. Я никогда там не буду. И вы знаете поразительно, что все святые отцы, которые действительно достигали истинной святости, все они приходили именно к этому состоянию. Кажется, они-то к этому состоянию. Сесой Великий, преподобный Великий, кстати, в церкви не так много святых, которые названы великими. Когда он умирал, когда к нему собрались его собратья, ну, как обычно, это, знаете, еще вот старый человек, святой человек, всеми почитаемый, все знали Сесоя, еще бы, собрались к нему, тем более знали, что он уже действительно отходит. Да, его лицо сияло так, что невозможно было смотреть, сверкало каким-то светом. И слышат, Сесой молится. Сесой, о чем ты молишься? Я прошу еще время на покаяние. Сесой, тебе ли кается? Ответ. Поверьте, братья, я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего. Это великий Сесой. Когда к нему пришел один подвижник и сказал: «Отец, я имею непрестанную память Божию». Вы знаете, какое, что он ему ответил? Ой, как стоит запомнить, что он ответил ему. Он ответил: «Это невелико». Слышите? Непрестанная молитва, непрестанная память Божия. Да вы бы сейчас бросились к этому человеку, я не знаю. Он говорит: «Это невелико. Велико, когда ты увидишь себя ниже всякой твари». Ух, какой потолок! Вот это православие! Какой потолок! Вы подумайте, к какому величию призван человек. И чем ближе человек приближается к Богу, к свету, ибо Бог есть свет, тем сразу заметнее становится все, вся грязь, которая на его одежде. Ночью все кошки серы. Можно не беспокоить. До того мы хороши все, потому что ничего не видим. Святые, когда приближались к свету, то смотрите, к чему приходили. Пимен Великий говорил: «Поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я». Удивительные слова, я скажу. Так вот, православие все направлено на духовную сторону жизни человека. Мне очень хочется это подчеркнуть, потому что сплошь и рядом мы говорим только о внешней стороне, только о внешней церковности, только о внешнем соблюдении всех церковных предписаний. Да все это хорошо, но скажу вам, тот, кто все это соблюдает, без борьбы своими страстями, тот из грешного человека превращается в дьявола. Почему, скажете? Впадает в гордыню. В гордыню впадает. Я не такой, как прочие, не как эти вот там на улице. И в храм хожу, и акафисты слушаю, и молитвы читаю, и причащаюсь, и соборуюсь, и чего только не делаю. Все, не такие, как они, слышите? А великие святые приходили к чему? Как тот же Макарий Великий в утренней молитве говорит: «Боже, очисти меня грешного, ибо я ничего доброго не сделал перед Тобою». Он-то ничего доброго не сделал, скажем мы, а он-то видел. Говорю все это, чтобы показать, какое благо, когда еще появляются эти люди, которые действительно достигали какой-то степени вот этого православия. Еще раз говорю, святость разная бывает, разная. От солнца до самой мелкой звездочки. Но какое благо, когда мы находим таких людей, когда мы видим таких людей, когда общаемся с такими есть людьми, когда можем уже лично, уже не знаю сейчас, можем ли мы с кем общаться с такими, не знаю, но, по крайней мере, Писание, когда читаешь их, просто поражаешься. Боже мой, вот где Дух действительно Божий, вот где Дух смирения, вот где Дух любви. Хочется еще раз сказать, там, где нет смирения, там, где нет любви, бежать надо от такого, бежать, потому что там нет Бога. Нет Христа. Христос распялся за кого? За кого распялся? За грешников. Христос за кого молился с креста? За сущих антихристов. Его распяли. За своих распинателей. За антихриста молился. А чем наполняются наши души? Боже мой! Все точно наоборот. И все это проистекает из чего? Не видим своих грехов. Гордыня царствует в нашей душе. Так вот, когда мы видим человека, находим Писание такого человека, в котором мы видим именно откровение вот этих святоотеческих истин, какая радость души. Скажу вам так, вот письма игумена Никона Воробьева, это вашего здесь, да, тверского человека, да, он же родился в Тверской губернии, он же окончил реальное училище в Вышнем Волочке, да. И знаете, какой он был интересный человек? Не находил себе покоя, ища, что он искал. Зачем же живет человек? Какой смысл его жизни? Бросился в науку. Все, что можно было, да, изучил. И в этом не открылось. А наука, оказывается, она вовсе смыслом жизни не занимается. Ей абсолютно безразлично. При чем тут смысл жизни? Она просто занимается изучением вот этого материального мира. Какое разочарование! Бросился в философию. Изучил настолько философию, что к нему даже педагоги подходили, консультировали, чтобы спросить по тому или иному вопросу, как тот или иной философ об этом думает. Изучил немецкий язык, изучил французский язык для того, чтобы читать их, философов, в подлинниках. Мало ли там перевод что. И что потом? И говорит, я увидел, что не философ, то свой взгляд на вещи. А где же истина? А где же истина? Каждый по-своему говорит, каждый по-своему думает. Бросился в изучение психологии, поступает в психоневрологический институт тогда в Петрограде. Там учится и ушел. Говорит, я думал, что там-то, хотя поговорят о смысле жизни человеческой, там поговорят о душе человеческой, а там о чем? О психике говорят. Да при чем же? Это же совсем другое дело. Там нисколько даже и вопросы не ставятся о смысле человеческой жизни. Вы подумайте. Даже вопроса нет о смысле, зачем я живу. Даже этого нет. Удивительный человек. Это просто ходил в холоде, в голоде. Все деньги тратил только на книги. Изучал. Был ведь, вы знаете, что любопытно? Ведь родился в православной семье. В какой же православной семье? В которой все исполняли, все как положено. И хождение в храм, и молитвы, и посты. Но которые абсолютно ничего не знали о православии. И вот он, пройдя через науку, философию, психологию, вспомнил наконец-то, где же еще? О, я не все сказал. Он не только через это прошел, не только через это. Он же буквально, как только поступил в реальное училище, вышли в Волочке, очень скоро разуверился в каком-то бытии Бога. Говорит, нам так великолепно, в кавычках, преподавали закон Божий, что эти уроки превратились в часы острот и кощунств. Он перестал верить в Бога, стал атеистом, ища смысл жизни. И вот здесь, после этого пути, пройдя вот эти ступени, изучал, попытался узнать, что это буддизм, йогу, индуизм. Слышите? Науку, философию, психологию. О, люди есть. Просто позавидуешь. Ну, просто позавидуешь. Прям почувствуешь себя таким пигмеем перед такими людьми, перед подобными людьми, что просто, ну, и выразить невозможно. Говорит, я потерял смысл жизни. Нигде его нет. И вспомнил я. Ведь наша семья-то была православная. А вдруг Бог есть? И он сам рассказывал, что с ним произошло. Это было в 1915 году. ночью, когда, говорит, я уже дошел до состояния какого-то полного отчаяния, я буквально вот в состоянии огромного напряжения воскликнул: «Господи, если ты есть, ну откройся мне, я же, видишь, это не ради чего-нибудь ищу, не ради любопытства, не ради какой-то мистики, не ради корысти, откройся мне, если можно». И вот он сказал, что с ним произошло. Говорит: «Бог открылся мне. Открылся причем с такой силой, это было такой силой переживания в душе, потому что Бог же любовь есть, не существо, а любовь, дух, Бог есть дух. С такой силой открылось это, что я упал на землю, я рыдал, я говорил: Господи, все, что угодно со мной делать, все, я ничто теперь, никогда во веки веков не отступлю от Тебя. Помилуй только меня, благодарю Тебя» и так далее. И интересно, и вдруг услышал мерные удары могучего колокола. Говорит, я сначала подумал, что это в монастыре там звон, потом посмотрел, так время уже, первый час ночи, никакой службы нет. И вот, интересно, вот как человек воспитанный в научном подходе, осмыслении всего, говорит мне: не галлюцинация ли это у меня была? Вы слышите? И он постоянно и дальше продолжал. И говорит, я только потом успокоился и понял, что это действительно с таким явлением Бога часто сопрягаются и внешние даже проявления этого. Когда он успокоился, знаете, когда вдруг купил книгу Сергея Николаевича Булгакова, это бывшего марксиста, который тоже от марксизма перешел к православию, который в своей книге «Светлый вечерний» написал об этих вещах тоже мерные удары колокола. Потом, говорит, я вспомнил, так у Тургенева же в «Записках охотника» есть интереснейший рассказ «Живые мощи». Там же Лукерья, эта красавица, это душа всех компаний, которая заболела тяжко, вся иссохла. И когда я к ней пошел и разговаривал с нею, пишет Тургенев, она мне сказала: да мне хорошо, я слышу, не сказала с неба, а сказала: я слышу сверху удары колокола. Игумен Никон говорит: я тогда понял, что, оказывается, вот эти даже внутренние духовные состояния иногда сопровождаются и сопрягаются вот с такими даже чисто внешними явлениями. Я успокоился. И в 1917 году он поступает в Московскую духовную академию. Так сказать, этап, вы слышите? Атеизм, индуизм, наука, философия, психология и, наконец, богословие. Правда, поступает он туда почему? Ему уже не надо было доказывать, что Бог есть. Он говорит: поступил я почему? Мне хотелось еще иметь и теоретическое обоснование религии и бытия Бога как такового. И он там ходит большей частью за очень известным тогда профессором, интеллектуалом, энциклопедистом по своим познаниям, священником Павлом Флоренским. Кстати, Павел Флоренский, когда он учился в Московском университете, ему после окончания тут же предложили несколько кафедр, а он пошел в духовную академию.